Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Возможно ли в разгар агрессивной войны гуманитарное высказывание? Какими словами нам описывать свое прошлое и где искать опору для будущего? Как заставить государство признать вину перед обществом и своими гражданами? Об истории и не только мы поговорили с журналистом, руководителем интернет-издания «Эхо», выпускником школы Максимом Курниковым. Максим, большое спасибо, что согласился на разговор. Хочу начать с такой общей картины мира, как мы всегда в школе подходим к снаряду. Мы смотрели на одном из семинаров твой фильм, который ты сделал вместе с Татьяной Сорокиной, с Александром Архангельским, фильм «Голод», о голоде в Поволжье в начале 20-х годов. Потрясающее гуманитарное высказывание. При этом фильм буквально через несколько недель был лишен прокатного удостоверения в России. Вообще удивительно, на самом деле, как они его дали изначально, потому что, конечно, для многих он стал шокирующим, он стал откровенным, и власти совершенно неинтересно говорить об этом трудном прошлом. Как ты думаешь, как сейчас через художественное высказывание можно ли через документалистику прорабатывать свое прошлое?
Документальное кино – это, в принципе, один из самых простых, доступных способов проработать прошлое. Я думаю, что изначально, когда я впервые столкнулся именно с документами, посвященными голоду, я себе пообещал именно сделать документальный фильм. Мне казалось, что это самый, наверное, доступный сейчас способ большому количеству людей об этом рассказать. Потому что в целом, наверное, в будущем хотелось бы, чтобы об этом было написано в школьных учебниках истории, и чтобы в этих школьных учебниках истории и на уроках истории спокойно можно было об этом разговаривать. Но пока такой возможности нет, мы выбрали именно такой способ, и кажется, у нас получилось дойти в том числе в те круги, в которые тяжелее всего было зайти. А именно в том числе и тех, кто искренне убежден в том, что советская власть была прекрасной, замечательной, ничего плохого она не делала, а если были какие-то отдельные недостатки, то они блестяще разрешались. Почему я об этом говорю? Потому что после того, как мы, в принципе, объявили о том, что мы будем снимать этот фильм, тут же появилась другая какая-то, значит, группа людей, которая сказала, мы снимем, как победили голод. Вот у них называется голод, а у нас будет победить голод и так далее. По-моему, у них ничего не получилось, но, тем не менее, стали выходить статьи на эту тему, стали там лекции делаться на эту тему. Об этом стали, к этой теме стали обращаться другие исследователи разных взглядов. И, в общем, в этом и была цель. И я не знаю, благодарны или неблагодарны тем как раз исследователи, которые считают, что на самом деле никакие не американцы и никакой не Нансен, а родные чекисты спасли всех. И если бы не чекисты, то все бы умерли. Благодарны ли они нам, что мы к этой теме так привлекли внимание? Мне кажется, в глубине души должны понимать, что мы вместе работаем над исследованием одной и той же темы, очень тяжелой для нашей страны. Да, у нас, может быть, разные взгляды на эти темы, да, у нас разные ценности даже. Но в чем мы сходимся? В том, что людям нужно рассказать как можно больше фактов о том ужасном голоде. И люди должны понять, что такое произошло тогда, чтобы этого больше никогда не повторилось.
Я знаю, что фильм изначально... Вот те документы, которые ты собирал, они были еще тяжелее. То есть многое из того, что изначально должно было войти в фильм, осталось за кадром. По какому принципу вы это отбирали? Потому что здесь очень принципиально, да, вот не пережестить. Потому что сейчас третий год войны, агрессивной войны. Люди эмоционально устали. Мы разговаривали с Виталием Манским, он говорит, что это одна из самых документированных войн, когда каждый день человек открывает интернет, и он видит бесконечные смерти в прямом эфире. То есть, с одной стороны, это передоз вот этой тяжелой информации и как следствие утрачивания эмпатии. и просто человек перестает реагировать на это, да? А с другой стороны, он хочет избежать этого. Вот как здесь найти вот эту вот как бы ту грань, да, за которую ты все-таки человека не отвернешь от этого, что он просто не закроется?
Ну, это лестно слышать, конечно, что мы нашли такой язык. Хотя, на самом деле, если кто-то действительно так считает, то за это надо сказать в первую очередь спасибо Татьяне Сорокиной, которая как раз и искала этот киноязык, и Александру Архангельскому, который своим сценарным волевым решением на сценарном этапе отсек какие-то совсем страшные вещи. Но на самом деле для очень многих людей до сих пор посмотреть этот фильм – это какой-то немножко подвиг. Они знают, что там о страшных событиях, и для них это такой блок. Я очень часто встречаюсь с людьми на каких-то встречах, лекциях по всему миру, говоря спасибо большое за все, что вы делаете, а вот ваш фильм «Год» я пока не решаюсь смотреть. То есть для многих это еще такая вещь, которая... Мы видим по статистике Ютуба, по крайней мере, мы запрашивали эту статистику у «Настоящего времени», где размещен этот самый фильм на их канале. Они сказали, что там какое-то аномальное соотношение мужчин и женщин, 70 на 30, что ли, там 65 на 35. То есть женщины боятся смотреть, боятся включать. И, в общем, понятно почему. Например, я разговаривал с учителями, и мои коллеги общались с учителями. Кто-то из учителей говорит, вот отлично, именно такое надо показывать. Кто-то из учителей говорит, я даже 11-классникам все-таки не буду это показывать, потому что дети разные, они могут по-разному воспринять весь тот ужас, который там показан и так далее. В общем, это на самом деле действительно задача была сложная. Если вы считаете, что мы с ней справились, спасибо вам огромное. Еще раз вот я вам назвал тех, кому надо говорить за это спасибо. Ну, я вам могу сказать, что я этот фильм видел, наверное, во-первых, мы его когда монтировали и так далее, но когда я представляю его где-то на публике, я каждый раз съеживаюсь в тот момент, когда показывают первое изображение мертвых людей, которые замерли в этих жутких позах, умирающих от голода. Они специфические, и там, в общем, через весь фильм те, кто его смотрели, понимают, о чем я говорю. И каждый раз, когда первый кадр этот появляется, меня внутренне до сих пор передергивает. И я на самом деле я говорил, что я начал этот фильм снимать, потому что сам себе пообещал. Потому что первый раз, когда я прочитал все эти документы, увидел все эти фотографии, меня настолько это потрясло, что мне просто хотелось выходить на улицу и трясти каждого, вот просто трясти. Ты понимаешь, что, оказывается, пережили наши предки? И вот буквально я это увидел в Оренбургском архиве, мне хотелось говорить, ты знаешь, что здесь было 100 лет назад? И вот этот фильм – это способ, как говорится, не приставать к людям, а донести таким образом. И сейчас там уже около 3 миллионов просмотров. Это больше, чем, наверное, мы все ожидали, когда снимали. Но мы видим, что это продолжают смотреть. И я надеюсь, что рано или поздно мы действительно сможем спокойно показать это в России с обсуждением. Пускай будут те, кто не согласны, пускай считают те, что американская помощь была не такой значимой, тоже придут и расскажут об этом. Может быть, мы хорошо и спокойно, аргументированно об этом поговорим на публике. Я надеюсь, что рано или поздно такое произойдет.
Ссылку на фильм вы можете найти в описании к этому видео. Обязательно посмотрите, кто еще не посмотрел, потому что фильм на самом деле гораздо шире, чем просто некое развенчание вот этого ужаса, да, и не просто пугалка, а глубокое, как я сказала вначале, такое гуманистическое высказывание, там две вещи, одну ты уже сказал, про гуманитарную помощь, да, то есть вот это, на мой взгляд, одна из важнейших линий в этом фильме, о том вообще, как строится вот это вот отношение к человеческой жизни государств. Своего государства, чужого государства, людей, то есть каким образом это строится. Что для тебя в этой линии было важно?
Во-первых, давайте просто скажем, что мы часто там виним свое государство или даже общество, или даже себя мы виним за то, что вот мы не помним истории там чего-нибудь. Надо сказать, что это история, которая забыта и теми благодетелями, которые эту гуманитарную помощь отправляли. Когда ты показываешь это в странах, откуда приходила помощь, они сами немножечко ошалело на это смотрят и говорят, ого, во многом потому, что те персонажи, которые помогали, из сегодняшнего дня выглядят немножко иначе в связи с какими-то другими событиями. Ну, там, если мы говорим про Гувера, да, на него упало одно из самых страшных президентств в истории Соединенных Штатов, это Великая депрессия. Он ассоциируется с Великой депрессией, когда ты начинаешь говорить о том, что, вы знаете, Гувер вот не только про Великую депрессию, еще вот это, о, ничего себе.
Это американская администрация помощи, которая,
да, абсолютно оказывала. Точно, да, и это как бы такое открытие, вау, типа, более того, сами американцы, которые жили в советское время и которые застали холодную войну, они тоже не очень любили вспоминать, что именно они, по большому счету, там, да, спасли людей, которые теперь им угрожают ядерным оружием или что-нибудь в этом духе. То есть это тоже непонятно было, как с этим работать, особенно там, на широкую публику. Ну, если говорить о Нансене, одного из соратников Нансена, нынешняя очень левая Норвегия обвиняет в жутких, значит, преступлениях нацизма и так далее, и так далее. И понятно, что не самого Нансена, а кого-то из соратников, но тень падает и на Нансена тоже. И, в общем, это, ну, как бы, тоже играет какие-то свои вещи, играет свою роль. И поэтому для многих стран, где мы это показывали, в той же Норвегии или в Штатах, это тоже такое немножко открытие и повод задуматься о том, насколько однозначно или неоднозначно нужно оценивать каких-то персонажей и те действия, которые они делали. Но, вы знаете, вы сказали, кстати, вот в предыдущем вопросе по поводу того, что во время войны, как находить такой язык. Дело в том, что мы начинали снимать еще до крупномасштабного вторжения в 22-м году. А я начинал работать над этим проектом в 14-15 году. И очень хорошо помню, как и что меня вот повело, в принципе, в архив на эту тему сначала написать статью. Потому что я увидел собственными глазами, как давили сыр санкционный. Вот. И я как бы, это было первое уничтожение продуктов России публичное, вот как раз в рамках этой ответной санкционной политики. И когда я увидел, как его давят, я, естественно, вспомнил о том, что это же происходит на той самой земле, где был страшный голод примерно 100 лет назад. Наверное, надо об этом написать. И вот это меня и повело, в общем-то, в архив. И надо сказать, что мы начинали снимать еще тогда, и когда наступил февраль 22 года, мы были на финальной стадии монтажа. И мы подумали, что ну все, ну как бы, это все потеряло актуальность. Вот 24 февраля 22 года было ощущение, что все потеряло актуальность. Прошло, наверное, месяц, когда мы просто заново посмотрели на то, что мы сняли, и поняли, не, наоборот, это не потеряло актуальность.
Зазвучало
по-другому. Это просто, да, и, по-моему, это Александру Архангельскому принадлежит этот образ, что это как со сценой получилось, которая поворачивает, герой вдруг выходит чуть вперед, сцена вот так вот проезжает, меняется декорация, и как бы просто герой оказывается в новых декорациях, и то, что он в этот момент оказывался на сцене, даже еще больше усиливает эффект. Вот, я думаю, что примерно так получилось, и те высказывания Нансена, которые мы слышим в конце фильма, конечно, звучат настолько про сегодняшний день, что мурашки бегут.
Вот это вот, да, гуманитарное, именно такое гуманное, милосердное высказывание, когда ты не про just business, да, мы сейчас на третий год полномасштабной войны воткнулись вот в эту вот война just business, и все пытаются договориться не потому, что нужно прекратить человеческие страдания, а потому что нужно нормализовать нашу жизнь, да, продолжать торговать и так далее. И вся как бы вот эта западная поддержка сейчас опять поворачивается в сторону каких-то интересов. Но вот ведь есть же какая-то вот эта гуманность, которая лежит в основе помощи.
Вы знаете, мне кажется, что мы снимали фильм для, в первую очередь для российской аудитории, именно для жителей России, для людей, которые интересуются историей России, и для того, чтобы как раз рассказать людям, которые жили в Поволжье, или чьи предки жили в Поволжье, Южном Урале и так далее, о том, что с ними произошло. Но удивительным образом я понимаю, насколько этот фильм сейчас актуален для того, чтобы его показывать на Западе. Mm-hmm. Показывать и простым людям, и западным политикам, и так далее, для того, чтобы они помнили, что, в общем, как бы ты ни ненавидел систему, с которой ты борешься, там где-то есть люди конкретные, которые в этой системе такие же заложники, mm-hmm. и они будут там погибать, и их жизнь также цена. И, откровенно говоря, это актуально не только для России, это актуально для Израиля и Газы, и много где еще. Да, это действительно получилось так. Я думал о том, насколько это будет интересно или неинтересно человеку, который в России не живет или не жил. Но я вот был в нескольких странах на показах. Я был в Норвегии, был в Румынии. И надо сказать, что вот в Румынии был такой кинофестиваль, куда очень много людей простых приходило. Не кинокритиков, не эту. Прям вот был полный зал людей, которые пришли. Ни одного русскоязычного. Ни одного русскоязычного не было. Это было в небольшом очень
румынском городке. У вас на русском городке. Языке он с субтитрами.
Субтитрами, да. И вот румынские субтитры были сделаны специально. То есть даже не на английском, а прям вот румынские субтитры были. И наш фильм стал победителем именно зрительской номинации. То есть зрители проголосовали именно за наш фильм, и я видел их. И они никто не ушел и задавали вопросы после фильма. То есть это румынская глубинка. Это не какие-то люди. Им было интересно, им было важно понять, а как это произошло.
Я всегда думаю о том, как выковырить, вот эту пропаганду, которая она нарратив повторения, он отработан в советское время, он сейчас повторяется, и это как будто бы вот тот молох, который все под себя поджинает, но кажется, что вот эти общечеловеческие ценности, это, пожалуй, единственное, через что можно достучаться, потому что контрпропаганда не работает, то есть люди теряют доверие совершенно, когда видят вот эти перекрестные бомбардировки одних, других, значит, мы говорим правду, нет, мы. А вот когда ты как бы пытаешься какие-то струны человеческие затронуть, наверное, вот это ключ к переосмыслению.
Не знаю, всего. Мне трудно сказать, это пока...
Мне не кажется, доказано.
Мне кажется, что вообще не бывает никакого такого ключа. Вы знаете, это долгий философский разговор о балансе хорошего и плохого, доброго и злого и всего такого. Правды и лжи, в конце концов. Я только могу здесь процитировать, наверное, Сергея Лукашевского. Угу. Хоть это было сказано не публично, но я надеюсь, он не обидится на меня, если я об этом скажу. Он был на показе фильма в Берлине. Он подошел ко мне и сказал, что он, во-первых, потрясен историей. То есть он знал, но как-то вот мы все вроде немножко знали, но не представляли масштаб этих событий и так далее. И он говорит, ты знаешь, я вот сейчас даже думаю, может быть, это было стратегической ошибкой брать как центральную тему историческую при переходе из советского общества к постсоветскому обществу тему репрессий. Возможно, стоило взять тему голодов, которые были голод. Вот этот голод, потом украинский голод, казахский голод, голод послевоенный. Вот может быть, если бы мы ее взяли как центрально образующую, людям было бы понятнее, чем страшна эта система. Люди бы поняли, в чем ее ущербность, в чем ее античеловечность. Потому что не каждый готов дойти, скажем так, до той степени понимания, что такое государство, что такое права человека.
Преступление против государства.
Да. Здесь сложнее. То есть это требуется чуть более высокий уровень
политической включенности.
Политической включенности, философского вообще отношения к жизни и так далее.
Позиции.
Позиции. Опять же, а вот тема голода, она понятнее, она проще. Вот как бы он так подумал. Мне понятно, что для меня эта тема вообще как бы тема, которая стала одной из главных в жизни, поэтому я, конечно, его поддержу. Но, наверное, правда, в этом что-то есть.
Просто, опять же, пропаганда, она как будто бы все пожирает, да, вот ты говорил про категоризацию, когда мы мыслим какими-то глобальными категориями, не обращая внимания на детали, и с точки зрения как бы нарратива пропаганды, это тоже про вот такие вот штампы, да, то есть про голодающие по Волжье слышали, наверное, все, и это используется чуть ли не как какое-то, знаешь, бытовое выражение, но что за этим стоит, никто не знал. При этом архивы полны материалов, да, и по репрессиям, и по голоду.
Да не только архивы, отличные историки да, проработали эту тему вдоль
и поперек. Да, что со всем этим делать? То есть вот как, с чего нам начать правовую оценку? То есть как бы понятно, что придется при первом же окне возможности начинать с этого, потому что без переосмысления прошлого мы никуда дальше не двинемся. С чего, на твой взгляд, нужно начать? То есть вот как выстроить этот разговор о прошлом с людьми?
Ну, смотря с кем. Ну, я ведь школьный учитель истории, поэтому для меня школа в этой ситуации и уроки истории в школах представляются самым понятным ключом, если мы говорим о массовой культуре, если мы говорим о массовых исторических представлениях. Наверное, в принципе, та история России, которая сегодня преподается у нас в школе, она безнадежно устарела как модель. Ну, давайте просто вспомним, да, что мы сейчас проходим. Мы проходим, во-первых, историю, в первую очередь, Москвы и Петербурга. Регионы звучат очень как-то на третьем, на пятом плане. Мы видим строительство государства. Это такая абсолютно марксистско-ленинская, даже, скажем так, да, а потом, да, скорее даже сталинская модель истории, что вот было такое русское централизованное государство, которое было абсолютно благом, и ради него все жертвы совершались, и так далее, и так далее. Я уж не говорю сейчас о колониальной части этой истории. А зря не говорю, да, наверное, стоило бы вот об этом сказать. То есть, на самом деле, очень хотелось бы это дело все привести к какому-то более современному гуманистическому подходу.
Ну и демифологизация, да, потому что миф, например, вокруг Великой Отечественной войны, которая нигде не называется Второй мировой, да, и фактически вокруг этого собирается сейчас вот этот образ Великой Победы, которая продается под войну с Украиной. И мы, собственно, видим, да, откуда
это. Ну, вы знаете, надо сказать, что путинский режим очень многое сделал для того, чтобы этот самый сильный миф советской истории, миф, основанный на очень важных фактах, да, потому что мы миф здесь сейчас говорим не в смысле, что это сказка, что это вранье. Миф мы имеем в виду сейчас терминологически, да, просто как без всякой оценочности этого всего. Так вот, День Победы был одним из главных объединяющих символов для россиян. Их было всего несколько. Это Новый год, это День Победы, это советский кинематограф и советские, ну, хиты советского кинематографа, какие-то цитаты оттуда, советские песни, которые тоже как бы связывали сразу несколько поколений. Надо сказать, что мы оказались сейчас в ситуации, когда даже флаг вызывает такие споры, такую аллергию, давайте так скажем, да? А какой флаг? А вот другой? А нет тоже. И вот так нет. И так. Общих символов очень мало. И в этой украинской войне в качестве топлива Владимир Путин сжигает, конечно, миф о победе. Он сжигает 9 мая. Больше не будет. Вот после Путина уже это не будет таким объединяющим символом, как он был. Он, может быть, останется в принципе, но он уже не будет иметь того эффекта, который имел. И это, конечно, ну, одно из меньших, но тем не менее тоже преступление этого режима. Вот так вот общие символы умудриться сжечь в свою вот сиюминутную выгоду. После того, как Путина не станет... А, кстати говоря, Путин один из этих объединяющих символов. Потому что, ну, как бы, это, конечно, не культ личности классический, но, тем не менее, так была выстроена и машина пропаганды, и, в принципе, система власти. И готовы к этому были люди, тоже надо это признать. Но Путин такой же был символ, да, как Новый год, как 9 мая и так далее. И после того, как Путина не будет, мы окажемся вообще в пространстве без символов, которые все признают как что-то, что они должны любить, ценить, уважать и так далее. Потому что, не знаю, ну, советскую песню в лице Аллы Пугачевой изгнали из родины, да? Соответственно, ну, советские фильмы остаются, но мы видим просто, что поколение за поколением уходит, которые их вообще согласны смотреть, не то что смотреть, понимать. Может быть, даже, да. Путина когда-то не станет. 9 мая он спалил. А что это будет такое вообще? Что это будет за народ? Вот что это, его будет объединять?
Это как будто бы симулякры, которые остались, да, потому что вот помнишь имя России? Вот мы с Никитой Соколовым обсуждали, выбирали, да, то есть люди выбирали между Александром Невским, Сталиным, там, Иваном Грозным. То есть это даже не про имя, это про форму правления, да, то есть вот этот навязанный миф, опять же, что России всегда нужна сильная рука, и Путин это вот человек, который летит там на орле, там, на медведе скачет, щуку, там, амфору, что еще. Вот, то есть это вот как бы, опять же, ну это же пузырь мыльный. Да? То есть в этом, если подойти и уколоть, то это все развалится, и ты прав, что ничего не останется. И вот здесь, наверное, как раз придется снова вот к этим базовым, каким-то фундаментальным человеческим настройкам возвращаться.
Я боюсь, что это не мыльный пузырь. Если, ну, это что-то, что наполнено воздухом, но это не мыльный пузырь. И, понимаешь, мыльный пузырь, он исчезает. А это будет долго сдуваться. Неприятно шипеть,
свистеть,
и в итоге останется какая-то мятая резиновая лепешка, с которой непонятно, что делать. Которую надуть будет трудно, и убрать трудно. И вот это будет проблема.
Как нам пробовать пересобираться? Здесь я хочу к тебе обратиться как к человеку, который... вел проект внутри России, сейчас в эмиграции, ты продолжаешь заниматься журналистикой, делаешь эхо. В чем смысл этих проектов? Почему важно не опускать руки, не бросать то, что ты делаешь? Потому что мне иногда, вот я разговариваю с экспертами, и я сама думаю, боже, ну кому это интересно? Потому что мы проговариваем постоянно одно и то же, да, и кажется, что мы вот эту вот воду в ступе толчем, но хочется верить, что все равно это нужное дело, что ты себе говоришь, где находишь силы для того, чтобы продолжать делать?
Ну, я могу сказать, что я очень хорошо помню момент, как я понял, что нужно делать эхо в том виде, в котором мы его сейчас делаем. Это было интервью чешским журналистам в марте 22 года. В марте, может быть, в апреле 22 года. И они спросили, а вот ваши слушатели, которые слушали «Эхо Москвы», ну, это были люди, которые хорошо знали, что такое «Эхо Москвы», знали, что много миллионов человек слушали каждый день и так далее. А что сейчас с ними? Вот они сейчас где будут черпать информацию? И я честно могу сказать, что у меня в этот момент просто слезы появились, просто потому что я представил, ну окей, те наши слушатели, которым 20-30, они сейчас зашли там, в интернет и так далее. И вообще для них это не проблема, они VPN поставили и так далее. Там, тем, которым 30-40-50, они научатся пользоваться Ютубом, это довольно понятно уже как. Ну вот начнут блокировать YouTube, там начнутся проблемы, но тем не менее. А вот те, кто старше, а у нас была огромная аудитория, которая была старше 50 лет, и которые привыкли, что вот они включили радио, и все, у них нет даже, я не знаю, там понимания, как скачивать из этого магазина приложений или что-нибудь. Вот как дойти до них, как сделать так, чтобы они могли снова получать информацию ту, в том виде, в котором они привыкли. Итак, мы придумали вот это приложение, которое буквально одной кнопкой включается. То есть ты просто нажал на приложение, все, оно включилось и работает как радио. Потом ты его выключил, если хочешь, все, ну, закрылось и больше не работает как радио. Не надо ничего искать, набирать и так далее, и так далее. И мы начали это делать, и когда мы запустили, и наше приложение тогда встало на первую строчку в своей категории и в App Store, и в Google Play, мы поняли, ого, оказывается, как многим людям это нужно. Чтобы, да, ты просто включил кнопку, и тебе за тебя подобрали и так далее. На самом деле, это вообще потом я, когда уже начал это изучать и поговорил с иностранными коллегами, мы, в принципе, ну, я работал всегда в медиа, так называемом, потоковом, да, и это привилегия, на самом деле. Работать в медиа, когда твоему бренду доверяют, и ты понимаешь, что ты можешь искать эксперта, который лучше всего знает, а не тот, на которого кликнут. Потому что люди, которые с самого начала начинали работать в интернете, да, и пришли работать из интернета в журналистику, у них другая система вообще подбора экспертов. Они должны найти кого-то, на кого кликнут. Uh-huh. И, конечно, мы все так или иначе сейчас работаем там, для Ютуба, для еще каких-то медиа. Но это просто разные способы подготовки, это разные способы формирования сетки вещания. Это просто другой тип. И огромное количество людей действительно хочет, чтобы они доверились какому-то бренду или каким-то брендам. В России, наверное, да, до 22 года это были там, для нашей категории людей там, «Эхо Москвы», «Новая газета», телеканал «Дождь», например. И вот ты, соответственно, таким образом ставишь. Или даже ты смотришь, там, слушаешь «Эхо Москвы», смотришь какой-нибудь, я не знаю, там, ТВЦ или чего-нибудь, что тебе интересно в твоем регионе, да, пускай даже и пропагандистское. Но ты сам вот из таких вещей формируешь картину мира, но тебе уже лучшее подобрали. А когда ты сам... Но ты знаешь, что вот этих ты включишь, и там будет вот это, а вот этих ты включишь, там будет вот это. Но когда тебе самому нужно это делать, а когда потом еще соцсети, алгоритмы, тебе начинают подсовывать только то, что, на что ты лучше всего реагируешь, это вообще это другой способ медиапотребления, медиаизготовления, и результат получается другой.
Ну и усваивание информации другой.
Более того, мы сейчас видим эти войны в соцсетях, да. Когда люди, сформированные какими-то пузырями, вдруг сталкиваются друг с другом и не слышат друг друга вообще, они говорят на разных языках, хотя говорят, в общем, на одном языке, но не понимают друг друга, ровно потому, что как бы каждый в своем этом пузыре и так далее. И, короче говоря, мы поняли, что это нужно делать, запустили, увидели, что это нужно, запустили вместе с этим еще и сайт, запустили телеграм-каналы, ну и я могу сказать, что вот для нас, конечно, самая большая проблема – это деньги, и поэтому мы... ездим по всему миру. Ну, то есть, если раньше я говорил по Европе, то теперь говорю, ну, реально по всему миру. Мы ездим для того, чтобы делать лекции, на которые люди покупают билеты, и с этих лекций мы финансируем как раз это самое медиа. Мы делаем мерч, мы запустили магазин книжек. Мы собираем донаты, конечно, да, которые нам очень нужны. И на этих встречах мы встречаемся с сотнями, а иногда тысячами людей, которые приходят на наши мероприятия. То есть в Белграде было 1200 человек.
Что это за люди? То есть вот какой...
Ой, у меня, знаете, есть шутка заготовленная всегда. Я часто начинаю выступление именно с нее. Не хочется спойлерить, но ладно, давайте скажу. На самом деле это правда, это реальная история. Дело в том, что Россия стала гораздо более горизонтальной, когда появились социальные сети. Я сейчас не буду останавливаться на подробностях, почему так произошло, как мы это почувствовали. Давайте просто примем это как факт. Да? И повестка стала тоже распространяться гораздо более горизонтально. И если раньше ты приезжаешь вот в какой-то регион, там вот больше об одном говорят, а об этом как-то и не слышали, а потом в другой регион, а там другие темы, то, по крайней мере, среди тех людей, которые в соцсетях сидят, эта повестка стала универсальной. И это стало чувствоваться. Ты приезжаешь в город, и ты можешь легко, обращаясь к каким-то темам, даже если там нет в этом городе ни «Эхо Москвы», ничего-нибудь. Есть огромное количество людей, которые через соцсети как бы к этой повестке подключаются. И это было очень интересно. Вот я помню, мы поехали, когда в первый раз в разные города с Екатериной Шульман. Мы увидели, что в Оренбурге, Сыктывкаре, Санкт-Петербурге, в Москве и во многих других городах примерно одинаковые люди приходят. Ну, в смысле, их портрет социально-экономический, он очень похож. И это, конечно, стало бросаться в глаза. И вот когда мы делали первое выступление в Берлине, мы очень переживали, а что за люди придут. И вот первое выступление, мы выходим на сцену и видим как я тогда сказал, со сцены в Берлине, и мы видим Сыктывкар. Mm-hmm. В самом лучшем смысле этого слова. Да? То есть мы видим тех же людей, которые были в России на наших выступлениях. Это, конечно, удивительное ощущение. Это, конечно, удивительный эффект вот этих самых соцсетей. И теперь, что в Белграде, что в Лос-Анджелесе, что в Осло, что, я не знаю, в Цюрихе, это очень-очень-очень похожие аудитории. И это говорит о том, ну, у них есть еще одна очень важная вещь. И вот эти социальные сети как раз очень сильно на это повлияли. Это люди, которые настолько в повестке того, что происходит в России. Mm-hmm. Они чаще всего живут в двух странах, может быть, даже больше кто-то из них. В той стране, в которой они сейчас физически находятся, и в той стране, в которых у них многие друзья, родные.
Ну, большая часть их жизни проведена.
Да, конечно. Их сердце, давайте прямо скажем. И они участвуют в этом, они донатят на что-то, они что-то делают, они участвуют в каких-то инициативах, они пишут письма политзаключенным. И поэтому у меня нет вот этого ощущения, как бы, трагизма по поводу того, что ах, вот уехали, и больше не будут. Вот Россия потеряла эти люди. Мне кажется, не потеряла. Мне кажется, они еще, что называется, наберут полезного опыта. И, может быть, они даже физически не вернутся. Но у них будут все инструменты участвовать в жизни России, когда там откроется эта форточка возможностей. И я уверен, они будут участвовать.
Да, наверное, мне тоже, у меня, честно говоря, ощущения такие же, что вот этот вот трагический разрыв и вот этот вот корней выкорчевывания иммигрантов из почвы Родины, мне кажется, что он такой очень преувеличен. Но ты сказал это слово доверие, ты несколько раз его повторил, и вот то, как нам в будущем придется возвращать всем доверие, во-первых, друг другу, и доверие к миру, вот это вот важный вопрос. Как тебе удается сохранять доверие своего слушателя, своего зрителя? То есть есть ли здесь какие-то, какой-то опыт уже? Потому что, ну, вот это, наверное, та база, с которой нам придется работать.
Ну, во-первых, у нас очень большое количество людей звучит в приложении и пишет на сайте, которые были на «Эхе Москвы». И, конечно, в этом смысле люди, которые доверяли конкретным именам, они просто продолжают доверять этим именам. Я думаю, что... Ну, мы стараемся... Мы знаем, что у нас очень много появилось новой аудитории, молодой аудитории, и мы ее стараемся исследовать. Одно из топовых, да, за что нас ценит наша аудитория, это как раз то, что они чувствуют, что мы стараемся быть равноудаленными от разных группировок внутри сопротивления, что мы стараемся не злоупотреблять оценочными какими-то формулировками в наших новостях, что мы стараемся сохранить голову холодной, давайте так это сформулируем. Многим это нравится. Мы понимаем, что глобально тренд другой. Мы в этом смысле идем против тренда. Глобально тренд такой, что чем ты громче кого-то обвинишь, чем ты более обидное определение найдешь, тем больше лайков и ретвитов ты получишь. Угу. Мы это понимаем. Но мы понимаем, что вот у нас есть этот сегмент, и людей, которые хотят получать информацию наиболее...
Максимально нейтрально.
Нейтрально, да, для того, чтобы самим потом придумывать обидное определение или, наоборот, хвалебное определение тому, что они прочитали. И это важная часть. Я думаю, что для нас это как бы стратегическое направление, которое мы выбрали и по которому мы идем. И, конечно... Когда вдруг что-то у нас возникает такое, что нашей аудитории, части нашей аудитории может показаться слишком эмоциональным, например, они нам об этом пишут, они нам об этом говорят, они высказывают свое недовольство этим. И эта обратная связь помогает нам чувствовать, да, как, может быть, мы не вкладываем что-то, а это читается, так считывается. Мы стараемся это тоже как-то рефлексировать и делать выводы.
Вот, кстати, получение обратной связи, наверное, это одно из ключевых вещей, потому что сейчас многие высказывания, они похожи, да, то есть подошел, поорал в дупло, и как бы дупло тебе ничем ответить не может. А вот это вот как бы такая взаимное опыление, да, получение информации, как бы как тебе отзывается, это все, это, наверное, тоже очень важно. Мы тоже пытаемся вот эту дискуссию вести всегда, потому что иначе это получается просто вот односторонний такой монолог, который вот, наверное, эти пузыри и получаются таким образом, что каждый человек, как кто-то шутил, что многие форумы превращаются в то, что спикеры выходят на сцену и читают свои посты в Фейсбуке, потому что это не встреча аргументов, а это встреча позиций. То есть, когда каждый выражает позицию, это уже не дискуссия.
Это забавная вещь, потому что на самом деле интересно, что в такой дискуссии как бы для общества, значит, со стороны, когда ты смотришь со стороны, побеждает тот, кто как раз не готов слышать никаких аргументов. Вот чем громче он не готов слышать аргументы, чем громче он отстаивает свою позицию, как бы уже 10 раз какие-то его аргументы не были бы уличены даже иногда и во лжи, вот тот и победил. Это, конечно, это грустно, ну что ж нам с этим жить?
Да, и я все-таки хочу на такой оптимистичной ноте закончить. Мне кажется, что все-таки есть запрос на сложную картину мира. Конечно, интернет, конечно, сложная вот эта вот огромное информационное поле, оно очень упрощает нашу как бы жизнь, хочется получать какие-то простые сигналы, да, но мне кажется, что картина сложная остается, запрос на нее есть, и спасибо тебе и вашему проекту за то, что вы эту картину тоже создаете.
Спасибо большое, но по поводу как раз сложности картины, на самом деле ведь что произошло? Произошло то, что мы с вами то поколение людей, которая получает столько информации, как никто никогда в таком объеме не получал. Мы получаем информации примерно столько, сколько 100 лет назад получали, ну, только лидеры стран, наверное, да? Лидеры спецслужб. Вот. Но в чем отличие наше от них? У нас нет никаких рычагов, чтобы повлиять на ситуацию. У нас, грубо говоря, мы количество информации получаем.
А что с ней делать дальше, непонятно.
А способов повлиять на мир не получаем. И я думаю, что избрание Трампа и вообще многие те процессы, которые мы видим, они следствие именно этого тектонического сдвига, который произошел, и который до сих пор, ну, как бы, общество и философия, и наука пока не дали ответ, а что, как что с этим делать? Посмотрим. Ну, на самом деле, должно произойти какое-то серьезное социальное изменение. Должно произойти серьезное социальное изменение, которое это отбалансирует.
Будем ждать. Спасибо, Максим.